Уважаемые радиослушатели, в эфир выходит передача «Актуальное интервью». Те, кто читает газету «Коммерсант», уже знакомы со статьей, опубликованной 12 июля. Статья называется «Байкал зовут к топору». В ней сообщается, что 11 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, прямо разрешающий сплошные рубки в рамках строительных проектов в Центральной экологической зоне озера Байкал. Авторы документа из парламента и Совета Федерации предлагают разрешить возводить там дороги, очистные сооружения, коммунальные объекты, кафе, рестораны, туалеты, мотивируя это заботой о местных жителях и тем, что жизнь якобы не стоит на месте. Проект, надо сказать, вызвал скандал, продолжаю читать статью «Коммерсанта». Оппоненты поправок в Госдуме назвали их похоронами священного озера и уничтожением природных систем под предлогом решения проблем. Против выступило даже правовое управление парламента, напомнив об особом статусе Байкала. Первый зампред Комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов сказал, что проект не обсуждался с профильными ведомствами, и нужно понять, какой бизнес здесь будет бенефициаром. Примечательно, что против законопроекта выступило и правовое управление Госдумы. В заключении говорится, что поправки не согласуются с особым статусом озера Байкал и установленным режимом охраны байкальской природной территории. Проведение сплошных рубок в центральной экологической зоне прямо запрещается статьей 11 закона Российской Федерации об охране озера Байкал, а строительство новых хозяйственных объектов статьей 6 этого же закона, говорится в заключении начальника правового управления Госдумы Романа Калачева. Чем грозит принятие законопроекта? Кто его авторы? Ну и самое главное, к чему приведет принятие такого закона? Не угрожает ли вообще этот закон экосистеме Байкала? Об этом и многом другом мы попросили высказать свое мнение видного общественного и государственного деятеля, депутата Заксобрания Иркутской области по 4-му избирательному округу Антона Васильевича Романова. Антон Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Анжелика.
Давно у нас не были.
Да.
Но надо сказать, что вы неоднократно выступали в наших программах, высказывая свое мнение о судьбе Байкала. Вот что вы думаете сейчас об этом законопроекте, о принятии поправок в закон об охране озера Байкал и об экологической экспертизе?
Ну, для того, чтобы понять, что происходит вокруг Байкала, да, и какие силы действуют в этом направлении, да, надо вернуться немножко назад, да. Угу. Я вернусь к тем передачам, которые мы делали с вами и с уважаемыми радиослушателями, где вы высказывали свою позицию. Вот она сегодня просто развивается. Напомню, что 21 год, ну, имеется в виду 2021 год, в Иркутской области был объявлен годом Байкала. И этот год, он действительно был судьбоносным, много было решений всяких принято. Я просто напомню, о чем идет речь. О том, что первой ласточкой в этом направлении стало изменение в Конституции, статьи соответствующие, да, и появление такого понятия, как федеральные территории, которые не подчиняются ни местному самоуправлению, ни органам субъектов федерации, да, а напрямую подчиняются Москве и имеют особый статус, особое законодательство. Появление этих федеральных территорий анонсировала председатель Сената Матвиенко и ряд других сенаторов. Было объявлено, что Байкал и ряд других природных объектов должны стать федеральной территорией, поскольку местные органы власти, они не могут распоряжаться таким богатством, достоянием как бы всей страны, поэтому должно быть передано в Москве. После этого что произошло? После этого произошло очень знаковое событие. Простой, незатейливый захват территории, значит, национальным парком. Дело в том, что Прибайкальский национальный парк, который был образован еще в 1986 году, постановлением соответствующим, это был такой эксперимент, не просто это было все сделать, он занимал всего 306 тысяч гектаров. Значит, и тут неожиданно, в общем-то, были поставлены на учет еще 218 тысяч гектаров. Это земли сельхозназначения, земли поселений, дороги, инфраструктура, водные объекты, которые никогда никакому национальному парку не принадлежали. То есть вдруг неожиданно статус территорий, населенных пунктов, поселений, значит, муниципальных образований был изменен. То есть люди жить стали не в муниципальном образовании, не в населенном пункте, а в национальном парке. Ну, как вы сами понимаете, два статуса таких, да, они несовместимы. То есть, ну, например, в национальном парке не запрещена любая хозяйственная деятельность, как вот было сказано.
Антон Васильевич, ну, сейчас же этими поправками как раз и пытаются ввести изменения, и в том числе в статус этих территорий.
Да, вот я сейчас как раз дойду до этого. Как раз это очень интересная тема. Соответствующим образом, эти территории, они, с одной стороны, их из нацпарка никто не убирает. То есть вот этими поправками никто эти территории из нацпарка не убирает. Это же очень интересная логика. Они распространили как бы режим нацпарка на поселение, да? Выяснилось, что жить там невозможно. Потому что дороги надо строить, кладбище нужно расширять. Какие-то объекты, инфраструктуры надо делать, дороги, предположим, там линии электропередач, строить гостиницы, и все, а все это в нацпарке нельзя. И они делают следующее, говорят, а давайте мы разрешим это в нацпарке.
Ну, на какой-то определенный срок.
Да, ну обождите, на какой на определенный срок? Речь идет на всей территории национального парка, можно это делать. Значит, и на той территории, в которой находится поселение, да, и на той территории, где никаких поселений нет, земли и сельхозназначения.
Ну, хотелось бы построить отель.
Конечно. То есть логика такая, вместо того, чтобы все привести в норму, а какая норма? Вернуть границы национального парка в те границы, которые были обусловлены естественными причинами. Национальный парк – это леса. Это нетронутая территория, где надо охранять там беспозвоночных, там флору, фауну и все остальное. А территории, которые занимаются, то есть в которых разрешена хозяйственная деятельность,
где люди живут,
да,
испокон веков.
Конечно, земли сельхозназначения, населенные пункты, они должны жить по законам другим, по законам как бы гражданского кодекса, где все это разрешено. Да, должны быть ограничения, да, должны быть какие-то нормы соответствующие, но это не национальный парк. Ну, например, вот живет, есть там поселение, например, Куркут там или Мандархан или там какое-то другое поселение на территории сегодня национального парка, а раньше Ольхонского района. Там появилась жаба какая-то монгольская. Значит, все, эту жабу трогать нельзя. Потому что если она даже у тебя в доме поселилась и на кухне там хлебает твой суп, да?
Она главная.
Из кашки, да, она главная, ты должен ее обслуживать. Если там появилась мышь-полевка в подвале, то ты должен ее кормить и поить, угощать своей картошкой там или зерном и все остальное. Значит, потому что она тоже главная. Если у тебя в огороде вырос гриб эндемик, значит, который нельзя трогать, то ты, значит, вокруг него должен землю распахать, удобрить его, да, чтобы он как бы пустил грибницу. То есть доходит до абсурда. Ну и сами по себе населенные пункты, то есть население в этих населенных пунктах, оно не может прожить без земли, без пастбищ, без выпаса скота, без пахотных земель, без сенокосов. То есть он не может там жить, нельзя, невозможно. Этой хозяйственной деятельностью заниматься нельзя. Вот такой абсурд. Как только это выяснилось, что это абсурдно, да, то есть пошли сигналы, что ребята, мы что-то сделали не то. И появился закон, который разрешает все это делать. То есть вы что делаете, значит? Вы отделите мухи от котлет, да, значит, тут с мухами надо одно делать, с котлетами другое. Значит, национальный парк в лесу, земли населенных пунктов и земли сельхозназначения – это другое. Ну, например, что предпринято губернатором Иркутской области в этом ключе для того, чтобы как-то можно было эту ситуацию решить? Он сказал, что вот земли населенных пунктов, они не ограничены, не разграничены, то есть не проведена граница. То есть вместо того, чтобы отделить национальный парк, его граница определена. Значит, а все остальное, оно действует как бы по гражданскому законодательству, по нашему, по земельному кодексу, гражданскому, градостроительному там и так далее, кодексам, по действующему законодательству. Так вот, он сказал, давайте определим границы этих населенных пунктов. Значит, границы населенных пунктов очертили, но береговая линия этих населенных пунктов в границы поселения не вошла. Вопрос, вы что делаете? Как может населенный пункт, ну, например, деревня Курма там или Сармада, находиться без побережья Байкала? Ну, скот пойдет для того, чтобы попить воды, да. Значит, он должен платить платеж за вход на территорию национального парка. Он поехал из одного поселения в другое. Он едет по дороге. Дорога проходит через национальный парк. То есть, фактически, речь идет о том, что там создали невыносимые условия для жизни местного населения. Он не может ни сарай построить, ни дров прийти взять в лесу, ни каких-то других хозяйственной деятельности какой-то там. Ну, например, ему надо поставить умывальник во дворе. Он не может этого сделать, потому что надо делать выгребную яму, надо делать то, надо делать другое. Ну, вот, например, самый простой пример. Деревня Халгай на Ольхоне. Там на протяжении последних 40 лет был детский молодежный лагерь. То есть сначала мы, наше молодежное спортивное объединение, с 84 по 2005 год, там 20 лет стояло лагерем. Приезжали туда по 200 человек ребятишек, помогали селянам там купать там и стричь овец, разные другие какие-то деятельности, там помогали ремонтировать школу, с ребятами занимались, организовывали там секции, проводили теннисные турниры по единоборствам, там показательные выступления. Ну, короче говоря, взаимно, так сказать, полезная деятельность была. Покупали у них молоко, продукты там соответствующие, да. Всех это устраивало. После нас там начали ездить экологи, экологический лагерь, который организовал Дом пионеров, областной Дом пионеров. Туда выезжали тоже 20 лет. В этом году первый сезон они откатали, потом пришли соответствующие товарищи, да, сказали, так, лагерь сворачивайте, вот это все нельзя, все выбрасываем, там туалеты строить нельзя, палатки ставить нельзя, бегать тут нельзя.
Товарищи из нацпарка?
Ну, конечно, нацпарк, прокуратура, значит, все выбросили. Детей вернули деньги, значит, всех выселили оттуда, да, лагерь свернули. Все, никого нет. Я спрашиваю, обождите. А рядом, в 100 метрах, значит, от этого лагеря стоит деревня. И в этой деревне это все можно? Значит, коровы там ходят, значит, овцы там пасутся, туалеты там стоят, эти рукомойники тоже стоят, печки топят, траву косят и все остальное. Вы что делаете? То есть, вот одним нельзя, да, а другим можно. То есть, нельзя так жить. Кроме того, выяснилось, что тоже очень интересная вещь, что границы вот этих населенных пунктов, они пересекаются с границами лесного фонда. Ну, то есть, там где-то там несколько домов построили, да, куда-то там перенесли. Значит, выясняется, что вот эти границы, они уже, чем границы лесного фонда. Значит, сказали так, до этого дома вы живете в населенном пункте, а следующие дома вы живете в лесу. То есть, извините, вот здесь можно что-то делать, вот здесь ничего нельзя делать. Ну и статус совершенно разный, и правовое положение совершенно разное, и условия для жизни совершенно разные. Ну вы что делаете? Вы давайте как-то определитесь. Губернатор настаивал на том, что земли лесного фонда, они должны, то есть там, где они пересекаются с границами населенных пунктов, должны отойти к населенным пунктам. Ну там очень небольшие площади. На самом деле ничего этого сделано не было, комиссия этого не приняла. Границы определили другими. И тогда, когда вот это вот противоречие встало, а оно противоречие жизненное, то есть так жить нельзя, либо по одному статусу, ну, я так, чтобы тоже было понятно, каким образом. Вот, например, вы сегодня живете в доме в своем, да? У вас есть Конституция гарантированная неприкосновенность жилища. То есть никто к вам не может без постановления суда прийти с обыском, там, да, поднять вас с постели там, ночью, да, и проверить, чем вы там живете, да, и чем занимаетесь. Никто не может вас допустить. Законом запрещено. Конституция гарантирует право на неприкосновенное жилище. Но другое дело, если ты живешь в нацпарке. То есть вот сотрудники нацпарка, а если они встретили в лесу какого-то человека на машине, охотника там, не с мешком там, да, кого-то, туриста, они имеют право досмотра без всякого суда, без всякого, так сказать, ордера на обыск. То есть это у них право такое, потому что, ну, это понятно было, что если в лесу они встретили кого-то, какого-нибудь браконьера, да, куда они будут, в какой суд обращаться, чтобы там ордер выписать на обыск. Поэтому они досматривают машину. Естественно, они могут зайти в зимовье охотника, зайти еще куда-то, да, в какое-то помещение. В шалаш могут, в конце концов, зайти для того, чтобы посмотреть, не браконьер ли это, не преступник ли это. Поэтому на этом основании они заходят в дом, в этом населенном пункте, так, милиция не может зайти, а они могут зайти. То есть посмотреть, обыск совершить, да, найти чего-то. И были такие случаи, что зашли в дом работники национального парка, когда хозяин стал сопротивляться, ему сломали руку, да, еще и, так сказать, подали в суд, и суд принял решение, да, о назначении ему условного, так сказать, срока лишения свободы. То есть вот такая ситуация. Естественно, что эти два правовых статуса невозможны. Поэтому всегда были запросы о том, что нужно решить проблемы населения. Нужно решать эти вопросы либо в ту сторону, либо в другую сторону.
Это золотой середины.
Да, находить. Да, да. И вот тут я просто еще к этому законопроекту не подхожу, а подхожу как бы с другой стороны. Появилось еще две инициативы. Эти две инициативы, они были приняты значительно раньше. То есть они более суровые, более угрожающие, чем вот этот закон.
Суровые в отношении кого?
Или суровые чего? В отношении населения, конечно. Угу. Первая инициатива состояла в том, что национальным паркам разрешили хозяйственную деятельность. То есть они могут заниматься не только научной, исследовательской, охранной деятельностью, но и хозяйственной деятельностью. И главное, что они могут свою территорию национального парка сдавать в концессию фирмам каким-то. Ну, то есть, которая будет заниматься туристической деятельностью. Ну, условно говоря, населению нельзя этим заниматься, да, а нацпарк может. И нацпарк может передать эту землю в концессию. И у нас в Иркутской области появилось...
Ограничения деятельности в этой концессии какие-то вводились?
Нацпарк сам определяет.
То есть, хочу отель, строю отель?
Да, конечно, конечно. И начинается тема как бы...
Торговли.
Да. Значит, вот у нас появилась фирма. Иркутская эколого-туристическая компания. 10 тысяч уставный капитал. Которой половину национального парка, то есть Ольхон, вот этот Ольхонский район Малого моря, значит, передали в концессию. То есть попытка как бы оформить концессию была. Когда я это прочитал, значит, мы, конечно, в законодательном собрании подняли вопрос, вы что делаете? Какая концессия? Значит, я задал вопрос вот этим концессионерам. То есть пригласили представителей национального парка, пригласили депутатов, пригласили общественность. Говорю, вы какую хотите нам деятельность разворачивать? Они сказали, что у нас проект на 250 миллионов инвестиций, мы туда вложим, будем строить кемпинги, тропы экологические там и все остальное, все прекрасно. Я говорю, обождите, а куда вы население денете? Кемпинги, глэмпинги – это хорошо, значит, там живут люди, значит, которые там занимаются хозяйственной деятельностью.
Они будут обслуживать кемпинги?
Ага. Так вот, самое-то смешное. А зачем им такое население, которое будет кемпинги обслуживать, глэмпинги? Они привезут тех, кого надо, значит, которые будут обслуживать. То есть тема вот этой концессии, согласно которой они обязаны, то есть, ну, выплачивать там национальному парку какие-то деньги, и будет хозяйственная деятельность, они даже проект нарисовали, проект великолепный совершенно там, все прекрасно, только как бы местным жителям там нет места, просто нет его. И я спросил, простой вопрос, а туда акционерам вот в концессию, так сказать, можно там
хочу,
вступить?
Да, хочу.
Они говорят, пожалуйста, пожалуйста, никаких проблем, значит, все договоримся, то есть места для всех хватит. Я говорю, хорошо, второй вопрос, а сколько заплатит Китайская Народная Республика или китайский бизнес за то, чтобы стать концессионером? Ну, взять там Байкал на 50 лет вперед. У вас там 10 тысяч уставный капитал. Сколько они заплатят? Я говорю, нет таких денег, да, в мире, которые бы они не заплатили для того, чтобы взять Байкал в аренду, там, предположим, на 100 лет. А после того, как они, значит, даже 50 лет там проживут, да, китайцы, и у них никто этот Байкал не заберет.
Не знаете, что еще смущает? Ведь предназначенность вот национальных парков сохранять природу,
конечно,
а не вести финансовую какую-то выгодную деятельность.
Абсолютно правильно. Вы уловили самую суть этого вопроса.
То есть они взяли жирный кусочек и начали,
конечно,
хорошо им
конечно,
торговать.
Конечно,
торговать.
Конечно. Нафига им охранять что-то, когда тут можно деньги? Тут деньги замаячили, как бы сумасшедшие. Ну, взять, говорю, китайскую фирму какую-нибудь, которая войдет в концессию, заплатит там сумасшедшие деньги, они, конечно, все станут миллиардерами, да, и миллионерами. Но для жителей Иркутска, значит, это все будет потеряно. Иркутской области и вообще для россиян. Нет, оно не будет потеряно. Они скажут, пожалуйста, приезжай на Байкал, нет вопросов.
Плати деньги.
$1000 в сутки, и все твое, все к вашим услугам. Значит, нет денег, смотри по телевизору. Значит, нюхай, так сказать, фотографии, еще что-нибудь подобное. То есть, это вот вторая инициатива, которая пошла.
Она не прошла.
Она не реализована, насколько я понимаю. В конце еще ничего не передали. Но попытка такая есть, и она активно муссируется, обсуждается. Там тихой сапой идет этот процесс, так или иначе. Глэмпинги там появляются, кемпинги там появляются, какие-то экотропы появляются. Но пока это все вот в таком как бы латентном состоянии. И тут, это же еще не все. Появилась третья инициатива в виде законопроекта о туристских территориях. Внесен в Думу законопроект о туристских территориях, который мы тоже обсуждали, который вообще совершенно другую ставит концепцию. То есть там уже не национальный парк, не концессионеры, а просто туристская территория объявляется правительством Российской Федерации. То есть, ну, например, территория Байкала объявляется туристской территорией, очерчиваются ее границы. И тогда в таком случае эта туристская территория, она выводится из юрисдикции субъекта федерации. Из юрисдикции действующего законодательства Российской Федерации, там половину законов надо пересматривать, и передается в управление некой как бы управляющей компании. Управляющая компания, которая назначает правительство Российской Федерации. То есть там ушлые ребята во главе с Черниченко, они придумали такую простую штуку. Значит, ну я почему Черниченко? Потому что с его инициативы вице-премьера как бы это было разослано для обсуждения. То есть поддерживает эта концепция. То есть они подумали, зачем нам передать в концессию китайцам там или кому-то, когда мы можем самим, конечно, взять себе в концессию, да, и в управление, даже не в концессию, а в управление, и быть там хозяином. Нам зачем, конечно, никакой возни, никаких китайцев там, ничего, мы сами будем всем править. Значит, согласно этому законопроекту о туристских территориях, управляющая компания, она берет на себя функции государства. То есть, фактически, речь идет о фактории некой, когда фирма берет территорию, да, и управляет ей сама. Заметьте, это не закон о развитии туризма, да, не какие-то там о туристских поселениях, территориях. Территория – это пустое место, где ничего нет. Значит, там нет населения, не предполагается. Так вот, управляющая компания, она сама может вносить проекты застройки, благоустройства, сама может изымать землю, то есть менять назначение земель из лесного фонда или там сельхозназначения в туристские какие-то территории или в земли поселений, она сама может устанавливать правила экологической нагрузки территорию, она сама может выселять.
Никто и не указ.
Да, ну, конечно, она же как бы подчиняется напрямую правительству. Например, она объявила, что вот этот поселок неперспективный. Давайте мы его, мы видим другое видение, да, значит, вот эти все коммерческие курятники снесем, здесь построим нормальные отели, значит, для нормальных людей, как один из бывших губернаторов у нас выразился, надо поделить Байкал на две зоны, одна как бы для состоятельных туристов.
Другая для черни, да?
Да, а он сказал, как это называется-то, незатейливых. Вот незатейливым надо палатки поставить.
Которые...
Да, поставить палатки, поставить мешки с мусором или там контейнеры с мусором, да, и туалеты. Значит, пускай это не затейливо, вот они тут лазят. А нормальные люди, которые там могут прилететь, и для них должны быть вертолетные площадки, должна быть элитная охота, должны быть элитная рыбалка, должны быть все услуги, так сказать, да.
Антон Васильевич, ну Байкал же находится под охраной ЮНЕСКО.
Да,
такие объекты,
да.
Разве можно с ними что-то делать, вот такое подобное?
Нет ничего такого, что нельзя было бы сделать, да.
При желании.
Да, при желании. Когда есть деньги, когда есть, в общем-то, власть. А кто им указ? Ну, кстати, такие проекты, они в мире уже существуют, они сделаны. То есть, вот есть Танзания. Это африканский парк, да, значит, там все говорили, что мы сделаем вот эти экологические территории чистые, значит, для того, чтобы защитить природу и прочее, прочее. Защитили ее от туземцев, которые в Танзании живут. Все остальные приезжают туда на сафари, охотятся, значит, убивают кого надо, там делают чучело из этих трофеев, да, и живут, как они привыкли жить, как хозяева жизни. Вот попытка такая была вот этим законом о туристских территориях как раз это и сделать. Мы тоже в Иркутске законодателям собрали, подняли шум. И в правительство, и общественную палату подняли, областную. Надо сказать, что к чести общественной палаты они выступили очень хорошо с нашей, так, в нашей поддержке, да, и мы начали блокировать эту инициативу, пока она заблокирована. И вот тут, то есть, короче говоря, одна не прошла попытка все это передать нацпарку с хозяйственной деятельностью. То есть суть-то вся, она очень простая. Кто-то должен на этих территориях, на заповедных, проводить хозяйственную деятельность. Значит, либо это должен быть национальный парк, но никак не население. Либо это должна быть управляющая компания, но никак не население. И вот третий законопроект, который вышел в виде поправок.
Но его внесли, вот хочу отметить, депутаты от как раз прибайкальских территорий, Бурятии и Иркутской области.
Правильно, правильно. Хорошие парни, значит, внесли проект закона. Только этот закон не о том, что нужно сделать. То есть вернуть нацпарки в границы национальных парков. То есть границы дикой охраняемой природы. А населенные пункты оставить действовать по своему статусу соответствующему, да, и в этом статусе вносить соответствующие ограничения. Ну, например, там, чего можно, чего нельзя. То есть, есть же, как бы, ну вот, чтобы нашим уважаемым радиослушателям было понятно, значит, передачи прав третьим лицам хозяйственным на этих территориях. То есть, когда можно то делать, можно все делать, можно это делать. Значит, ну, например, вот есть у нас федеральная дорога какая-нибудь, ну, Байкальский тракт. На этом Байкальском тракте кто занимается поддержанием порядка? ГАИ. Они там правила движения, стоят там, машут палочками, там, туда-сюда. Но эксплуатируют эту дорогу не ГАИ. Она не имеет права собственности, она просто устанавливает правила дорожного движения, соблюдение этих правил дорожного движения. А хозяйствует там дорожная служба Иркутской области, субъект федерации, это собственность Иркутской области, это не чья-то, она никуда не передана. Значит, никакой ГАИ там не может ничего построить, да, убрать там, разметку поставить или еще что-то. Это может сделать только как бы законно избранный орган, представительный, законодательный и исполнительный орган власти на этой территории. Здесь же как бы совершенно другая концепция, понимаете, когда на Байкал приходит либо национальный парк, откуда он взялся, значит, кому он подчиняется, значит, кто там распоряжается, причем этот парк не поддерживает правила определенные на этой территории, а он заниматься начинает хозяйственной деятельностью, выселять людей, обыскивать людей, значит, еще что-то делать там, карать, значит, устанавливать определенные правила, вот это вы можете, вот это не можете. Либо это управляющая компания какая-то, которая вообще всеми правами государства обладает, либо это какие-то непонятные там субъекты хозяйствования, там, железная дорога, там, или гостиничный бизнес, или еще кто-то, который приходит на эту территорию и говорит, а вот давайте мы вот это будем делать. То есть логика такая, не изменив фундамента, не изменив вот этой самой основы, не изменив самого подхода основного, так сказать, что национальный парк – это территория заповедная, значит, а субъекты, то есть населенные пункты, органы местного самоуправления и так далее – это как бы деятельность органов государственной власти. Значит, и теперь сама по себе вот эта концепция, а почему там должны отели строить какие-то частные фирмы, какие-то, ну, непонятные субъекты, да, у которых есть деньги, там, Туризм РФ или какие-то корпорации, которые, или Веб-банк, или там, предположим, какой-нибудь Сбербанк, или вообще Ростех. То есть, с какой стати? Понимаете, в чем состоит концепция развития туризма? Она всегда строилась на том, что поощрялись и развивались местные достопримечательности. То есть, ну, бессмысленно было строить на туристских территориях отели «Мариот». Или, предположим, какие-то там...
Пятизвездочные.
Да, пятизвездочные отели, потому что они по всему миру. Никто не поедет смотреть на этот отель, потому что он во всем мире есть, в каждом городе. Этот отель пятизвездочный, если там хоть какая-то достопримечательность есть. Но проблема в том, что они хотят посмотреть местный колорит, и поэтому концепция развития туризма всегда строилась на том, что местному населению, депрессивному населению, которое не может ничем заниматься, а ему надо жить на что-то, надо на какие-то деньги, зарабатывать эти деньги, дать возможность развивать вот этот туристический бизнес. Для этого надо принять закон не о туристских территориях, а о туристских населенных пунктах, поселениях. Ну, например, у нас есть моногорода, да? У них есть определенное законодательство. Также и эти поселения, сельские, городские поселения, они должны иметь особый статус. Ну, я просто поясню. Вот, например, у нас есть деревня Курма. на Байкале. В этой деревне Курма живет 9 дворов. По этим 9 дворам выписываются все нормы. Ну, например, количество магазинов, так, количество мусорных баков, количество мусора, которое должно вывозиться с этих 9 дворов, что там не должно быть никакого фельдшерского, акушерского пункта, там не должно быть почты, там ничего этого не должно быть. Соответствующим образом. Но побывало в это, то есть бывает там в течение летнего сезона примерно там 10-15 тысяч человек.
А это уже, было.
Да, а это же совсем другая нагрузка, это же совершенно другие нормативы, это все по-другому. И орган местного самоуправления, который рассчитан на 9 человек, там один староста какой-то, да, значит, он не может справиться с работой вот этих, обслуживать вот это население, но там должен быть участковый милиционер, да, там должна быть какой-то фельдшерско-акушерский пункт, скорая помощь, там должна быть дорога соответствующая, там должны быть экологические требования совершенно другие, то есть там должны ездить мусорки там и соответствующие, то все другое, там, ну, например, убирать эту территорию должны какие-то дворники, да, которые за это должны получать деньги. Если там 9 человек, то это понятно, а если вот это самое, то есть должно быть особое законодательство о туристских поселениях, это первое. Тогда заниматься развитием туризма будет местное самоуправление, не просто местное самоуправление, районное, там, муниципальное образование, поселение и так далее, и оно будет направлено на процветание этого поселка, то есть тогда каждое поселение, вот это, да, каждый поселок, каждая деревня, оно будет делать какую-то свою фишку, там, предположим, кто-то там будет сделать скотоводческую ферму, да, кто-то будет там, предположим, тепличное хозяйство развивать, кто-то будет развивать там какие-то промыслы соответствующие, кто-то там будет заниматься, ну, производством каких-то местных там деликатесов, продуктов, да, или использовать какие-то другие особенности, ну, например, теплые озера или там какие-то минеральные источники, да, соответствующим образом. Тогда это будет разнообразие, тогда это будет очень интересно, и тогда люди будут ехать для того, чтобы посмотреть местный колорит, пожить в избе или там на сеновале, заготавливать сено или там еще что-то, или купаться, или там рыбу ловить, или еще что-то подобное. Тогда в таком случае это будет на пользу населения. А сейчас мы видим, что все это законодательство, вот начиная от этих двух предыдущих законов и кончая этими законами, законом, который принят в первом чтении, поправки в закон о Байкал, все направлено на то, чтобы местного населения там не было.
Давайте все-таки чуть подробнее остановимся на тех поправках, которые вот приняли в первом чтении. Что, о чем они говорят?
Эти поправки, основные поправки состоят в том, что разрешить сплошные рубки леса.
До 30-го года включительно.
Да,
за 6 лет много можно вырубить.
Да, и вторая поправка – это перевод лесного фонда, значит, в земли другого назначения. Все, вот эти две поправки. Когда мы начинаем смотреть сплошные рубки, значит, там были оговорены площади, где там это можно рубить, там чего, да. Значит, потом в ходе подготовки законопроекта, значит, оно увеличилось там то ли в 10, то ли в 15 раз эти площади.
Ну вот как сказал Фетисов, что предварительно обсуждался проект вот этого закона один, а на голосование вынесли совершенно
конечно,
другой.
Конечно, конечно. Там вынесли, ну, в 20 раз выросли эти площади рубок. Значит, ну и кроме всего прочего, никто же не мешает в закон внести поправки. Там 30-й год где?
Значит, еще потом на 5 будет, лет.
Да, конечно. А потом эту площадь там увеличить еще в 20 раз, когда лиха беда начала, распечатаем.
Был бы прецедент, да.
Да, это первое. И поэтому основные замечания к этому законопроекту состояли в том, что решать проблемы местного населения нужно. Но для того, чтобы решить проблемы местного населения, их нужно вывести из зоны, так сказать, национального парка. То есть национальный парк, то есть разграничить. Это самый простой и самый эффективный способ решения вопросов местного населения. Это первое. Но не за счет, то есть надо за счет локальных вот этих вот поправок, локального, так сказать, изменения законодательства, а не за счет, ни в коем случае, не за счет слома общих норм защитных, которые защищает Байкал. Представьте себе, если бы не было принято закона о Байкале в свое время, что бы сделали с ним в 90-х годах? Да, то есть пришли бы братки, значит, которые там...
А я вам отвечу. Вы знаете, вот опять же цитата из этой статьи. Цитата. «Такое стремительное развитие ситуации, принятие судьбоносного закона без обсуждения с общественностью, не наталкивает ли на определенные мысли, кому это выгодно? Первый зампред комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов, возглавляющий Всероссийское общество охраны природы, прямо сказал, если бы закон в 1999 году не был бы принят, у нас за эти годы вырубили бы все. Он полагает, что необходимо разобраться, какой бизнес будет бенефициаром предполагаемой вырубки.
Конечно, конечно. Но он правильно, он смотрит, так сказать, в корень, он правильно говорит, что кому-то это выгодно. Первое, местному населению это, конечно, невыгодно. Второе, значит, государству это невыгодно. Населению стран, не только страны, да, значит, населению земного шара это невыгодно, потому что это угробит все. Но самое интересное из всего дальше-то следует мысль такая, что Россия не может распоряжаться эффективно национальным, то есть, вернее, как бы мировым достоянием, угу. мировым наследием. То есть надо ввести внешние силы для того, чтобы отрегулировать. Ну, русские варвары, значит, и российские варвары, значит, они не в состоянии, как бы, как люди, жить определенным правилам подчиняться. Надо ввести международный контроль, международные силы для того, чтобы все тут поставить на свои места. Условно говоря, придут китайцы или придут немцы, да, все тут у нас организуют, и все будет как положено. В свое время, когда все это только начиналось, у меня был такой тяжелый разговор с населением Ольхона. Ну, мы туда, я говорил, с 84-го года ездили, и вот 91-й год, советская власть ушла, 93-й год, переворот государственный, значит, меня собирают эти самые местные жители, то есть приглашают, говорят, слушай, ты депутат? Депутат, приходи к нам, значит, на собрание, значит, мы хотим с тобой поговорить. Я говорю, хорошо, прихожу, собралась народ и говорит, мне говорят, ты почему жить нам мешаешь? Я говорю, каким образом? Ну как, ты вот выступаешь против приватизации, значит, против развития соответствующего, против политики соответствующей, да, Ельцина. Значит, короче говоря, против реформ и так далее. Ты же понимаешь, что у нас здесь берег изумрудный, так сказать, да, то есть чистейшие пески, вода чистейшая. Значит, здесь у нас 300 дней в году солнце. То есть все прекрасно. Тут мы будем жить соответствующим образом. У нас будут тут мерседесы, у нас тут будут яхты, тут будут лайнеры. Тут будут отели, соответственно. Тут у нас будет пиво баночное.
Я даже предполагаю, что вы им ответили. Все да. это будет, но вас тут не будет.
Да, да, я и говорю, вы знаете, может быть, все это и будет, но там на шлагбауме, на острове въезде, да, будет стоять негр с бульдогом, значит, да, и говорить, так, ребята, вот эти вот сюда, вот эти сюда, а вас будут держать где-то за забором в резервации, и когда надо, будут вытаскивать, чтобы вы там побили в бубен, да, и пошаманили, поплясали. Все. А помните, там было в 90-е годы туда два раза в сутки летал самолет. Там была прекрасная столовая в Хужире, там была больница, там были хозяйства соответствующие, там было отары овец, там 6 тысяч овец было. Там было 8 колхозов и совхозов, и рыболовецкие, и такие как бы. Там было орошаемое земледелие стояло. Значит, там были школы, там были клубы соответствующие, там были библиотеки, сейчас ничего этого нет. Была, говорю, великолепная столовая прекрасная. И вот приходит 97-й год, 98-й, они говорят, слушай, разобрали последнюю школу в этом самом Халгае. Меня опять, ты депутат, давай, собираем собрание, чтобы ты нам отчитался. Собрали собрание, меня опять приглашают и говорят, вот видишь, школу разобрали в Халгае, то есть детям негде учиться, построй нам школу, то есть включи в план. Я говорю, обождите, а куда это делось-то? То, что Мамай прискакал, значит, американцы там приехали, значит, кто все это дело разрушил-то? Они, не, ну мы сами там разобрали. Я говорю, ну хорошо, вам построят школу, значит, вы снова разберете. Стоит трактор. Был Кировец трактор, значит, там был машино-тракторный парк большой. Значит, вот в деревне у одного хозяйства стоит кабина от этого парка, у другого там хозяйства стоит двигатель от этого парка, у третьего колеса от этого парка, у четвертого там сенокосилка от этого трактора. Я говорю, вы зачем трактор-то разобрали? То есть был общий трактор, он мог на всех пахать, а сейчас вы вот это все каждый по себе, но это уже детали, они же ни к чему. Они говорят, нет, пускай будет у нас. Понимаете, это тяжелое поражение общественного сознания, которое, в общем-то, было спровоцировано соответствующей пропагандой, когда мы разрушили общее, да, и растащили все по дворам. Как только мы начали все это дело делать, неизбежным результатом появляется наиболее сильный, наиболее хищный, который всех остальных давит, да, и забирает все себе. То есть и получается, что есть как бы вот одни, у которых есть все, да, а другие местные жители, у них нет никого.
Антон Васильевич, вы тоже были депутатом Думы. Наверняка вы поддерживаете какие-то связи, знакомства.
Депутатским корпусом, конечно.
Корпусом. Сторонников вашего видения развития Байкала много? Они вообще есть?
Конечно, есть. В Думе, в нынешней Думе против законопроекта проголосовало 76 человек. То есть это достаточно большая...
Ну, 296 за проголосовали, если что.
Ну, конечно, да. Ну, понятно, что там их большинство. Это надо смотреть по способу избрания депутатов.
Ну да, по сегодня... партийной принадлежности.
Не только. Не обязательно партийная принадлежность. Там речь идет о финансировании. То есть там есть и миллионеры,
кто
и миллиардеры.
Кто бенефициар, опять
да, же. Да, 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 вот он же поставил. Ну, те ребята, которые говорят, то есть они что говорят? Местное население, понятно, какие-то там местные жители, аборигены, они кто такие? Какие-то чухонцы там непонятные, значит, они не могут освоить это богатство, то есть они не видели в жизни ничего. Органы местного самоуправления коррумпированы, значит, это их как бы рассуждение, я просто в кавычки все это беру. Значит, органы государственной власти, там, субъекта федерации, они просто недееспособны, у них и полномочий, и денег нет соответствующих. Поэтому давайте мы возьмем нормальный бизнес, который как бы все это разрулит.
Как вы считаете, что будет в итоге? Примут во втором чтении?
Я думаю, что после выборов, которые состоятся вот 10 сентября, да, значит, ситуация будет разворачиваться немножко в другом плане. Значит, это не значит, что она пойдет гладко там и, так сказать, ровно, но сегодня мы видим одно, что сопротивление общественности, оно так или иначе не бесконечно, то есть она под давлением, а настойчивость и попытки бизнеса овладеть всем этим делом, они все более и более агрессивны, все более и более целенаправлены и все более и более мощны. Я думаю, что все будет зависеть от соотношения сил. Вполне возможно, что и такой расклад повлияет на эту ситуацию. Придут же люди со специальной военной операцией, то есть в том числе и буряты придут, и русские, в том числе и с Ольхона, и с этих территорий, да, и они немножко по-другому будут смотреть на вот этот захват. Но вы же помните, что у нас, как это было в 17 году, когда мужика могли там и запороть помещика, еще что-то подобное, да, то есть он был бесправен и беспомощен. Но когда он побывал на войне и пришел оттуда солдатом, он говорит: так, меня не бейте.
Антон Васильевич, вы неисправимый оптимист. Это радует, что такие люди среди нас есть, и дай бог, чтобы их было как можно больше. Спасибо за то, что пришли, за то, что поделились своим мнением об этой ситуации. Будем надеяться, что, конечно, здравый смысл в Госдуме восторжествует, возобладает. Хочу отметить, что вот эти поправки в законопроект вносил депутат от Иркутской области Сергей Тен.
Не только там депутаты.
Ну, группа депутатов. Озвучивал,
да?
Он.
Да, да, конечно. То есть он выступал в качестве докладчика,
да,
этого законопроекта.
Спасибо. Будем наблюдать за ситуацией. Будем не только наблюдать, но, наверное, как-то озвучивать,
действовать,
и бороться.
Действовать,
да?
Конечно.
Приходите к нам еще.
Спасибо большое за приглашение. Радиослушателям тоже большой поклон от меня за то, что вы послушали, сделали выводы. Мы верим в ваше сознание.
Разума.
Да, да, да. Спасибо большое. А вам спасибо за приглашение.
Тополиный пух, мягкий белый снег, теплый летний день, как зимой мечтали, где-то облака, замедляя бег, тают, тают в небе над Байкалом, тают, тают в небе над Байкалом. Вместе с ними плыть нам с тобой пора. Синяя тона, дали неоглядны шлейфы суеты, обратясь ветра, тают, тают в вышине прохладной, тают, тают в вышине прохладной. Знаю, есть на свете место, где душе не тесно, где поются песни. Знаю, в мире мест немало, но такие дали только на Байкале. Этой чистоте миллионы лет, а теперь она нас с собой качает. Здесь любой закат, здесь любой рассвет нас неизримо с космосом венчает. Нежно, плавно с космосом венчает. Да ведь иногда груз прошедших лет, перестроек нам выпало навалом. Боже, только здесь отзвуки всех бед тают, тают в глубине Байкала, тают, тают в глубине Байкала. Знаю, есть на свете место, где душе не тесно, где поются песни. Знаю, в мире мест немало, но такие дали только на Байкале. Знаю, есть на свете место, где душе не тесно, где поются песни. Знаю. точно знали. Я знаю, это мой Байкал.